Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера», в студии Марина Борисова и Константин Мацан. В гостях у нас сегодня, как всегда, по пятницам в этом часе Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Мы продолжаем наш разговор.
Владимир Романович, а как вам кажется, вот в такие времена, как сейчас, имеет ли право христианин абстрагироваться от происходящих вокруг него и в мире событий и просто уйти вот в свою внутреннюю келью и выстроить свою собственную жизнь, не очень коррелируясь с тем, что происходит вовне? Это, я имею в виду не монашество, не такой не сугубо аскетический подвиг, а вот просто в миру нормальных... Надо, вот встал человек с утра, прочитал утренние правила и сказал: надоело мне все, не буду я слушать новости, не буду я смотреть новостные ленты, отстаньте от меня, у меня рождественский пост, и вообще я пошел Евангелие читать.
Ну, тут мне кажется, что вот даже сам вопрос, он так сформулирован, что оставляет возможности интерпретации, но он в каком-то смысле тебя подталкивает к ответу, причем к ответам отчасти разным, потому что я прекрасно помню, как в этой же студии я говорил, что человек не может жить, да, христианин тоже человек, да, и делать вид, что ничего не происходит, там есть свои там круассаны, пить кофе по-прежнему, и говорить, что меня это не касается, там где-то там далеко там что-то такое случается, тем более, что, видите, мы с каждым днем видим, что далекое становится близким вот одномоментно. Но я думаю, что здесь опять же вопрос того, что значит вовлеченность. Да? Вот тратить силы на то, что ты не можешь изменить, не обязательно радикально, а на что ты, в принципе, не можешь повлиять. Вот, на мой взгляд, глупо. Да, неправильно, и это не приличествует там ни христианину, ни нехристианину, никому угодно. Но я не отношу сюда, например, то, что многие из нас помогают там, да, добровольцам или сами становятся добровольцами. Они не меняют кардинально какие-то ситуации, но они участвуют в этом и влияют. И поэтому это не вопрос, вот, имеет ли человек право это не делать, а то, что если человек это делает, в этом есть смысл. Или там человек идет и заканчивают там курсы тактической медицины, например. Вот. И мне кажется, что это такой осмысленный шаг, связанный с его восприятием момента. Но, опять же, вот гипотетически рассуждая, если ваш вопрос, например, предполагает, или ответ на него предполагает, например, какого-нибудь условного преподавателя, я не знаю, там, медиевиста, да, который говорит: ну, все понятно, тяжело, переживаем, но я преподаю средние века. Вот, там, в институте, и я просто вот продолжаю хорошо делать свою работу, я не знаю, мне там столько-то лет, у меня такое-то здоровье, в общем, что-то еще я сделать не могу, я там, не знаю, молюсь, естественно, о том, чтобы как-то вот все завершилось справедливо и минимальными какими-то жертвами, да, ну, вот я занимаюсь своим, значит, милым моему сердцу средневековьем. Вот. Я не очень хочу, конечно, вот, да, отвечать на прямо поставленный вопрос, но я думаю, что он имеет на это право и точно не перестает быть христианином. Но я не готов об этом говорить как о модели, потому что другой медиевист с его же кафедры, тоже, так сказать, человек, считающийся христианином и являющийся, мы надеемся, допустим, таковым гипотетически, да, преподаватель, он может для себя какое-то найти другое решение. И я не думаю, что ты должен выбирать между этими решениями. Мне кажется, так.
Вообще, есть ли выбор либо-либо? Либо делать вид, что ничего не происходит, пить кофе, есть круассан, как будто бы жизнь не изменилась, либо переживать, ну, ситуацию как-то апокалиптически, не знаю, все бросать, что-то делать, куда-то ехать, идти, и считать, что все, что непосредственно не касается какого-то вот какой-то рефлексии, какого-то действия, связанного с текущей ситуацией кризисной, это все сейчас нужно обесценить, отодвинуть, забыть, и оно все просто недостойно. То есть такие две крайние точки получаются, нет?
Ну, я скорее вижу крайние точки, которые мне сложно принять внутренне. Это одна крайняя точка христиане это те, кто уехали, там, условно говоря, да, потому что они вот не согласны. А ее зеркальное отражение – это христиане, только те, кто остались. И я думаю, что кто из нас христиане, не нам судить, и это не освобождает нас от необходимости делать выбор. Но вот само по себе суждение, оно такое контрпродуктивное – сидеть и считать, вот этот христианин, этот нет. А мне кажется, что там как-то у Бога свои, так сказать, критерии, и нам до конца все равно никогда непонятные. Что не мешает нам, там, не знаю, сознательно не соглашаться с какими-то поступками людей, которые так или иначе себя ведут. Но это наше несогласие, мы на него, наверное, имеем право. Главное, чтобы не отождествлять наше право с евангельской правдой. С одной стороны, а с другой стороны, конечно, пытаться нашу точку зрения на этой самой евангельской правде выстроить. Ну, вот оно так сложно запутано, но, а кто говорил, что будет легко, я не знаю.
Просто если ты активно включаешься в то, что сейчас принято называть актуальной повесткой, то есть включаешься в калейдоскоп событий и их освещение и интерпретации в медийном пространстве, ты с большим трудом можешь в какой-то период времени внутренне вернуться к тому ощущению, которое, казалось бы, естественно и нормально для христианина во время рождественского поста. Абсолютно другой строй мысли, абсолютно другой даже эмоциональный фон твой внутренний. И если человек все время себя дергает из одной эмоциональной сферы в другую, насильственно, можно, в общем-то, и до нервного расстройства додергаться. Мне кажется, гораздо более естественно выбрать что-то одно, ну, как свое постоянное устремление.
Ну, наверное, но это же сказать-то можно все что угодно и логически рассуждать, но рождественский пост в истории человечества, он выпадал на разные совершенно события, как, кстати сказать, в истории человечества, так и в истории конкретных отдельных людей. И поэтому вот как-то так сказать, ну, сейчас рождественский пост, поэтому я вот тут буду вот так себя вести.
Я исхожу из того, что пост, в принципе, многодневный пост подразумевает переключение внимания все-таки вовнутрь. Иначе зачем бы он был нужен?
Ну, видите, использую запрещенный прием. Значит ли это, что вне поста христианин имеет право переключить внимание вовне? И не считать, что внимание вовнутрь, оно важнее внешнего. Тоже ведь не значит, правда? Тут мне кажется, что... Ну и да, и нет. В общем... Как-то так, я думаю.
Знаете, такая довольно грубая аналогия. Если спортсмен олимпийского резерва может себе позволить между сборами какие-то отклонения от режима и решения каких-то других своих человеческих потребностей, то когда начинается подготовка к соревнованиям серьезным, начинается период сборов, то он вольно или невольно выключается из этого постоянного своего естественного ритма жизни и оказывается в более жестких рамках, которые подводят его к тому, что он должен быть устремлен только к решению определенного рода задач.
Да, так и есть. Я просто пытаюсь сказать, что вот эти сборы, они могут выпадать на совершенно разные ситуации в жизни спортсмена и в жизни его страны. Вот что я хотел сказать. И что это происходит не впервые. И здесь вот и их игнорировать не получается, потому что во время этих сборов у тебя может там родиться ребенок, умереть жена, там, видите, ну, вот еще что-то произойти. И сказать, что, знаете, я сейчас весь сосредоточен внутри, а ну, просто есть такие обстоятельства, которые, ну, вот так, как в идеальной картинке в мире, в прописях дидактических не получится. Вот. Я, мне вообще очень нравится, при всем понимании, я тут поймите правильно, я не пытаюсь сейчас какие-то не спровергнуть основы. Я что имею в виду? Вот у отца Сергия Овсянникова замечательного священника, который много лет служил в Амстердаме, если я не ошибаюсь, есть книга про свободу, и, по-моему, там он говорит, может быть, я что-то путаю, но мысль о том, что христианство – это не сборник нравственных прописей каких-то, да, а это некая вот там дар свободы и так далее. Я просто к тому...
Путь. Он говорит, ну, что там, путь.
Что путь, да. Но я просто к тому, что... Здесь вот главное вот эту границу не перейти, когда ты все у тебя по полочкам. Тут пост, тут не пост, тут сборы, тут бухаем после сборов, как некоторые, кстати, спортсмены, мы знаем, делают, да. Но, вот в это только не чтобы не переходить. Вот. А так, конечно, понятно, что надо быть на посту, на посту.
А вот вы упомянули в самом начале программы, что когда случаются какие-то события, например, как сейчас вокруг Украинской православной церкви очередной виток давления, то у нас, воспринимающих информацию, сразу могут возникнуть комментарии там такие или сякие, и вот вы сказали, что пророчества вспоминаются сразу какие-то у людей там разные. И тема очень интересная вообще про пророчества, которые...
Я сказал про пророчества?
Ну, что так или иначе, да. Нет, вы сказали скорее в таком негативном ключе, что там кто-то толкует какие-то действия Украинской православной церкви, горячие головы, как там отступничество, сразу какие-то практические пророчества возникают. Но я просто почему за слово пророчество зацепился? Потому что сейчас в связи с военными действиями на Украине тут и там православные друг с другом обмениваются. Что еще в таком-то году такая-то старица сказала, а в таком-то году такой-то старец сказал. И с одной стороны, мы, считая себя высоко здравомыслящими людьми, каждый раз как бы вообще принято на такие пророчества немножко как так брать их с щепоткой соли, немножко не до конца все-таки всерьез, как-то понимая всю относительность таких вещей. С другой стороны, когда случаются тяжелые ситуации, я вот по себе сужу, нет-нет, да и хочется как-то вот утешиться пророчеством каким-то. Ну, говорили же, ну, я всю жизнь как-то к этому относился скептически, а тут, ну, потому что я был неправ все-таки надо верить, может быть, и так как-то на душе полегче станет. Вот вы что-нибудь похожее чувствуете?
Нет.
Слава Богу.
Не чувствую, я...
В надежных руках.
Я не чувствую, я когда читаю вот эти вот мешанины в этих телеграм-каналах, я прихожу в ужас, потому что там через запятую, если можно так сказать, идут посты о каких-то магнитных резонансах, потом выставляются в этом же посте благочестивых авторов и авторок этого поста какие-то абсолютно непотребные видео со словами: «Не подумайте, что я вот хочу посмаковать это ужасное видео, но вот до чего докатился бездуховный Запад», и дальше выставляется видео, ну, того, что в приличном обществе даже вслух произносить не стоит. Вот это я не могу в голову свою вместить вообще никак. А после этого тоже там какие-то через запятую пророчества, после этого еще что-то. Мне кажется, что это какое-то фундаментальное нарушение, ну, всего, чего можно. И это я с большой грустью за этим смотрю.
Что ж вам так не нравится пророчество?
Он... Нет, мне очень нравится.
В Библии специально.
Не-не, мы же сейчас не про библейских пророков говорим. Мы говорим о каких-то вообще, так сказать, загадочных пророчествах. Вот.
Я думаю, что ниневитяне тоже считали пророчество пророка Наума достаточно загадочным и спорным. В результате, как он и говорил, смыло водой город. Так что...
Ну, это вот к чему? К тому, что в каком году кто где это. Ну, то есть, мы же понимаем, о чем мы говорим, да, что есть какие-то там, ну, я не знаю, вот меня, кстати, удивило в одном собрании недавно, это, правда, было не православное, так сказать, мероприятие, но тоже, так сказать, собрание неких профессионалов одной из областей. И вот мы ждем начала, и один коллега говорит: а я, кстати, сейчас приехал с лекции вот как такого астролога, который сказал, что вот, ну, еще 2 года там, или там что-то больше, потому что 26-й будет переломным, потому что там что-то Меркурий там и так далее. И это человек, который вот через 5 минут выйдет и будет вещать на очень большую аудиторию. И я не выйду, у меня, видимо, такая гримаса отразилась на лице, что он мне говорит: а вы вот напрасно так вот реагируете. Совершенно это серьезная наука. штука очень. И, понимаете, вот мне, который, ну, волей-неволей вынужден был этим заниматься в рамках просто культурологических каких-то студий, рассказывать о том, что вот на такие, а это серьезно, ответы давались еще там в первом тысячелетии до нашей эры, о том, что вот это верх глупости полагаться на такие, на гадания на черепашьих панцирях и по счетам звезд, да, ну, как-то неловко взрослому образованному человеку, но как вот это умещается в голове? И вот я про это говорю, а некоторые православные тоже не брезгуют, а вот старец такой-то, непонятно какой, еще тогда предсказал, и там чуть ли не до года, когда вот это как раз библейским всем пророчествам противоречит, потому что мы знаем о конце истории только то, что сказано, что сроков никто не знает, а поэтому любое пророчество, называющее сроки, оно сразу вводит нас в антибиблейский контекст, мне кажется.
Это еще как-то рифмуется с тем, о чем мы говорили до этого в программе, что мы с радостью читаем и, не знаю, делаем перепосты, поддерживаем то, что совпадает с нашими ощущениями, надеждами, мнениями, и не замечаем, казалось бы, того, что не вписывается в нашу картину мира. Вот с пророчествами, кажется, похожая история. Пророчества, чем... которые где-то слышал, они вроде как подтверждают твои надежды.
Есть хорошие пророчества, ну, и плохие.
Вот там же, наверное, это хороший старец какой-то. Я хотя про него ничего не знаю, но все-таки дело говорит.
Он же сказал, что в 24-м году все закончится.
Да. А тот, который говорит, что не закончится, тот плохой, его слушать не будем.
А чем тогда пророчество вот в этом смысле отличается от прогноза?
В таком смысле, мне кажется, ничем.
Вот я
поэтому
тоже
мы говорим не про пророчество в библейском смысле слова. Как я тут тоже в одной из программ недавно вспоминал, это то, что я у Семёна Франка потрясающую фразу прочитал сегодня, что быть пророком, достаточно быть пессимистом.
Угу. То есть оптимистических пророчеств?
Ну, говори, что все будет хуже, не ошибешься. Вот точно не ошибешься. Причем даже в каком-то таком эсхатологическом масштабе не ошибешься.
Ну да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Владимир Романович, а как вы поддерживаете внутри себя ощущение такого оптимистического завтра?
Ну, а надо?
Ну, если верить, если верить,
если
верить апостолу Павлу, надо все-таки радоваться же призывают нас.
Не, ну, радость... А по апостолу Павлу я не уверен, что это чувство оптимистического завтра.
А как еще?
Это, знаете, просто мне сейчас почему-то, я, знаете, невольно провел такую параллель. Недавно на каком-то из наших телеканалов подключили вот Александра Сергеевича Ходаковского, командир батальона «Восток», которого мы с вами не раз здесь вспоминали. И вот бодрый журналист ему говорит: а как вы поддерживаете боевой дух, значит, в прибывших к вам мобилизованных и так далее? Он сказал: да мы никак не поддерживаем, мы стараемся вообще научить их, что они должны делать, чтобы их сразу не убило здесь. И это вот как-то был такой вот... Поэтому я как-то вот в таких категориях просто, прошу прощения, ну, не вполне осознаю окружающую реальность, да, то есть я не ложусь спать с мыслью, как бы мне поддержать в себе дух оптимистического завтра. Я пытаюсь, знаете, вот все-таки, наверное, это, простите за такую игривость, может быть, недопустимую, я пытаюсь более осмысленно читать молитву оптинских старцев. Я пытаюсь как-то фиксироваться вот на каждой фразе. Вот это «дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день, да, предстоящий день». Вот я пытаюсь как-то на этом, насколько это мне удается, но вот...
Ну, кстати, вот, действительно, от многих сейчас священников вот в последние месяцы, связанные с украинским кризисом, слышны слова о том, что эта молитва очень актуализируется. Но она всегда актуальна, как и, наверное, любая молитва, но... вслушаться в нее или действительно попытаться в ней какое-то успокоение найти, это то, что сегодня слышно. А вот еще такая тема, тоже связанная как раз с молитвой, молитвенной практикой нас, простых людей. Вот многие сегодня тоже отмечают, что возникает такое внутреннее ощущение, которого раньше, может быть, не было, или оно было как-то приглушено, что именно твоя молитва, именно здесь, сейчас, с глобальными запросами о мире, имеет значение. Вот мы обычно живем так и думаем, ну, какие мы молитвенники, ну, что там, ну, там вот патриарх молится, там это да, монахи молятся, а мы, ну, не помолился я сегодня, ну, что там, подумаешь, ничего страшного не произошло. А сейчас, когда идет ситуация, в которой все очень переживают, как-то наполняешься чувством, что вот молитва каждого, и это не слова, а оказывается важна. Вот как вы это чувствуете, что вы об этом думаете?
Я не могу сказать, что я много об этом думаю, и боюсь, что вот сейчас, правды ради, мне просто нужно сказать, ну, предложить поменять тему, потому что иначе я должен буду придумывать что-то такое, знаете, да, вот я понимаю, что молитва каждого. Я могу только сказать о том, что я пытаюсь как-то, ну, вот у меня не получается, вот мы сегодня много говорили про то, как соотносить свою повседневность с происходящими глобальными событиями. Вот я пытаюсь это делать, ну, при том, что можно назвать попыткой молитвы. То есть я пытаюсь молиться с учетом того, что происходит за окном, да, и как-то об этом говорить. И, а как, вот как это все там устроено, как это работает, говоря современным языком, я даже не дерзаю думать, я не знаю как.
Я скорее, знаете, о чем спрашиваю? Я вот тоже задавая вопрос, понимаю нерв этого вопроса, этой темы. Ведь, ну, когда в обычной жизни, скажем так, мы присутствуем на литургии и просим Бога о мире, о благоденствии, о мирном житии. Эти слова звучат формально, в том смысле, что, ну, как-то, ну, вот, да, это еще одно прошение в Екатинии. Проблемы нет, которые мы хотели бы этой молитвой, скажем так, решить. Запроса глубинного нет. А в ситуации кризиса и военных действий молитва о мире становится для многих тем, что действительно очень хочется, ну, достичь, стяжать и у Бога, прошу прощения за грубость, выпросить. Кость, и ну, обостряется все, и мотивация, и чувство, и какое-то сознание своей включенности в это, своей роли в этом тоже.
Ну, вы знаете, ведь с другой стороны, мы сейчас с вами долго и красиво говорим о том, что выражается известной фразой: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Ну, разве не так?
И это тоже, наверное.
Ну, вот, не знаю, мне все равно кажется, что здесь есть какое-то непримиримое противоречие внутреннее.
Раскрывающееся постом.
Если посмотреть на ситуацию с точки зрения человека, который чувствует себя патриотом, он чего хочет в ситуации военных действий? Чтобы его родина одержала победу. Если посмотреть на то, что происходит на линии соприкосновения, становится очевидно, что ни завтра, ни послезавтра это не произойдет. И в то же время я, как христианин, должен молиться о том, чтобы Господь даровал мир. Как вот прямо сейчас, вот в том состоянии, в каком это есть там сейчас, и с точки зрения патриота это неправильно. Потому что если законсервировать ситуацию, которая есть сейчас, ничего хорошего она завтра не принесет. Что должно происходить у меня в голове, когда я прошу Бога даровать мир? Я о чем?
Непростой вопрос, но все-таки вот я не претендую сейчас на какой-то такой разъясняющий ответ, но мне кажется, что вот то, что звучало из уст нашего представителя нашей церкви и в молитве, и в слове его о справедливом мире. Потому что, знаете, вот сегодня, опять же, мы вспомнили сейчас Александра Сергеевича Ходаковского, а он сегодня разместил вот пост у себя в Телеграм-канале, где он говорил про то, что он как человек, который воюет уже давно, и для него при этом 14-й год вот так, как будто он был вчера, и он там, знаете, там такой, он человек с таким с даром слова, и вот он пишет, вот у меня в кабинете до сих пор, говорит, стоит дверь, которую мы, убегая из Киева, там взяли откуда-то и поставили сзади автобуса, чтобы нас не расстреляли вот там товарищи с Майдана, которые...
Дверь от сейфа, по-моему, он пишет, то есть она, видимо, такая бронированная.
Да, дверь. От сейфа, да, по-моему, да. Ну, как какую-то, в общем, дверь, которая могла что-то спасти. И вот это я просто к тому, что вот когда мы говорим там о мире, да, то, наверное, вот выбросить вот эти вот этих людей, которые о мире говорят много лет уже, и которые, в общем, оказались в этой ситуации давно, то, наверное, конечно, невозможно. Но это не в плане там разрешения. Это, конечно, сложно. Я не думаю, что вот есть какая-то волшебная история. Можно даже рационально себе на этот вопрос ответить, а переживательность, она все равно, наверное, какая-то сохранится.
Но ведь молитва о мире – это не как бы обращение, как мне представляется, к Богу вот с некоторой программой, чтобы случилось так, как я хочу, чтобы сейчас случилось. Меня в этом смысле очень согрели слова, которые были написаны от лица журнала «Фома» в самом начале военных действий, о том, что если мы молимся и просим Бога, чтобы совершилась Его воля, то мы готовы принять эту волю такой, какой она будет, даже если она не будет совпадать с нашими ожиданиями. И вот в этом смысле мы, конечно, молимся о мире не на наших условиях, моих, вот, которые я считаю правильными, а на тех, на которых будет угодно Богу.
Ну и при этом мы понимаем, что наше это прошение восходит к молитве Господней, к молитве «Отче наш», где мы говорим: «Да будет воля Твоя на земле, как на небе». А мы знаем, что на небе радость, мир и гармония, и мы эту волю призываем. Это тоже важно.
На этой неделе был День памяти святого благоверного князя Александра Невского. Фигура очень важная в российской истории. И образ такого святого, который, наверное, всегда как-то возникает чаще в разговорах, в памяти, в ситуации кризисов, таких, как мы сегодня переживаем. Ну, насколько я знаю, что, в общем-то, популярность Александра Невского как святого сильно возросла во время Великой Отечественной войны. И это тоже был один из тех обликов, образов героя, которыми народ вдохновлялся, человек мог вдохновиться, идя к победе в той войне. А вот, как вам кажется, сегодня, особенно в том, что мы переживаем, в чем, скажем так, актуальность облика Александра Невского как святого?
На закусочку вопрос.
Знаете, это есть такое понятие, как бантик.
Да.
Бантик на следующую программу.
Что-то слышал, да. Это, правда, это в какую-то из прошлой эпохи. Вообще ведь это вопрос в плане того, вот что нам святые, да, вот что они нам дают в принципе. Мне кажется, что здесь есть всегда личное измерение, точнее, может быть, да, потому что, может быть, с каким-то святым, ну, устанавливается там особая связь. Да, у меня вот был случай, я его содержательно не могу рассказать, но просто у меня была очень тяжелая жизненная ситуация, очень. По крайней мере, было ощущение такое, вот надвигающейся, если не катастрофы, то вот драмы. И мне духовник сказал: а вы почитайте с женой акафист святителю Николаю. При чем здесь святитель Николай? Путешествовать не собираемся. Новый год далеко вообще. Он говорит: почитайте. А я при этом, я еще жене тоже ничего не объяснил. Говорю: надо почитать акафист. Она говорит: ну, она как это, надо так надо, да. Вот мы почитали. И я предполагал там 4 возможных развития сюжета. На следующий день был 5-й. Причем совершенно очень хороший, абсолютно не предполагавшийся мной. И там были свидетели этого, того, что произошло, они знали ситуацию, и они говорят: а как, что случилось? Я говорю: да вот акафист святитель Николай читал. Все: а, ну, понятно. Нет, только святитель Николай мог вот эту ситуацию развернуть, чтобы произошло то, что произошло. И вот при том, что я не могу сказать, что я как-то вот внутренне... Ну, у меня разные... У меня был случай, когда... Я там очень недостойно себя повел в День памяти святителя Николая, и я тоже это никогда не забуду. Но вот святой, он платит, так сказать, по-своему, да, по-святому, и как бы ты себя ни вел, он тебе вот возвращает всегда вот удивительным образом. Поэтому мне кажется, что вот, может быть, это личная тема, да, и наверняка у кого-то из Александром Невским есть вот такие отношения. А в принципе... Наверное, это какая-то, ну, возможность сегодня, если мы говорим, да, если человек способен вот к рефлексии, если ему это помогает, посмотреть на масштабную, серьезную историческую личность, при том историческую, при этом большую роль в истории русской духовности, да, наверное, сыгравшую, но в тяжелейших обстоятельствах. И как человек, очень молодой, кстати сказать, по любым меркам, да, просто я имею в виду возраст, да, совершенно, в котором он пребывал, когда приходилось тяжелейшие эти вопросы решать, вот, как он смог себя повести. Хотя, конечно, я думаю, что важно понимать, что ну, у нас не, мы не так много знаем достоверного о том периоде, и о Александре Невском тоже, хотя есть и серьезные там исследования, но многое там находится в области гипотетического, конечно.
Зато мы знаем, что в XIX веке это был любимый святой царского дома российского, и все цари с именем Александр были достаточно успешны.
Да.
Ну, а всех наших радиослушателей Александров мы с прошедшими именинами поздравляем. Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». В студии микрофона была Марина Борисова и я, Константин Мацан. До свидания.
Спасибо.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».